Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 30 лет после захвата заложников в американском посольстве в Иране. Воспоминания пострадавшего. Реакция в Сербии на возвращение и заключение бывшего президента Республики боснийских сербов Пилены Плавшич. Кризис и общество. Как меняет отношение к религии плачевное состояние экономики. И наука. Генетическая природа алкоголизма. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ноября 1979 года группа студентов, активных сторонников исламской революции в Иране, захватила посольство США в Тегеране. Дипломаты, их семьи и персонал посольства оказались в заложниках. 53 американца провели в этом качестве 444 дня до 20 января 1981 года. Их освободили через несколько минут после того, как принял присягу новый президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. Несмотря на то, что все счета Ирана в США после нападения на посольство были немедленно арестованы, режим исламской революции расценивал захват как удар по интересам Соединенных Штатов в Иране, подрыв американского авторитета и самозащиту от возможных попыток Вашингтона восстановить в стране свергнутого незадолго до этого шаха. С тех пор прошло 30 лет. Отношения между Вашингтоном и Тегераном за эти десятилетия так и не возобновились. И что самое удивительное, иранским режимом руководит все та же логика. И даже аргументы антиамериканской риторики духовного лидера не изменились ни в чем. Та же подозрительность, та же бравада какой-то никому не нужной силой и тот же страх, что придут американцы и их свергнут. Вот пятничная проповедь духовного лидера страны Аятоллы Хомейни 19 июня этого года, когда Иран после президентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были в большинстве сфальсифицированы, переживал самый серьезный с 79 года политический кризис, а молодежь впервые вышла на улицы с массовыми протестами против режима.
Министр иностранных дел, президенты и премьер-министр Соединенных Штатов и некоторых европейских стран сказали то, что выдают их истинное намерение. Есть цитата высказывания американского президента: «Мы ждали того дня, когда люди выйдут на улицы». С одной стороны, они присылают письма, в которых выражают желание установить отношения, выражают уважение к Исламской Республике, а с другой говорят подобные вещи. Так чему мы должны верить?
И дальше больше. И дальше Хомейни сказал своим последователям, что Иран не какая-нибудь Грузия. Пресса писала, сказал Хомейни, что один сионистско-американский толстосум признался, он потратил 10 миллионов долларов на бархатную революцию в Грузии. «Эти идиоты», цитирую я Хомейни, «эти идиоты думали, что великий народ Исламской Республики Иран, да с кем они нас сравнивают», вопрошал Хомейни. И толпа благодарно скандировала: «Аллах Акбар, Хомейни наш лидер, смерть тем, кто выступает против правления закона, смерть Америке, смерть Англии, смерть лицемерам и Саддаму, который уже давно умер, смерть Израилю». Но все же после выборов 12 июня проводить массовые празднества иранскому режиму стало сложно. Вот и 4 ноября лидеры исламской революции хотели организовать торжественные демонстрации протеста против США перед бывшим американским посольством. А получилось опять как в июне. На улице вместе с активными сторонниками режима вышла оппозиционно мыслящая молодежь. Коротко о событиях в Тегеране 4 ноября Малика Рахманова.
Демонстранты скандировали лозунги в поддержку Мирхосейна Мусави, который, согласно официальным данным, на президентских выборах занял второе место. Эти результаты оппозиция оспаривает. Многие из участников манифестации призвали президента США Барака Обаму открыто поддержать иранскую оппозицию.
Обама, Обама, или с нами, или с ними. Обама, Обама, или с нами, или с ними.
По сообщениям BBC, полицейских и членов, поддерживающих власть военизированных отрядов Басиджей, было значительно больше, чем демонстрантов. Совет стражей исламской революции подчеркнул, в свою очередь, что не допустит, чтобы 30-летие захвата американских заложников было использовано оппозицией для возобновления выступлений с требованием пересмотра результатов недавних президентских выборов в Иране. Одновременно с демонстрациями оппозиции в Тегеране прошли и проправительственные манифестации. Их участники выступали против политики Соединенных Штатов. Антиамериканский митинг прошел рядом с бывшим зданием посольства США, где с 1979 года по 1981 год радикально настроенные студенты удерживали около 70 дипломатов и членов их семей. Одним из лидеров студенческого движения тогда был нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Рассказывала Малика Рахманова. И если Махмуд Ахмадинеджад был одним из лидеров студенческого движения в те годы, то Брюс Лейган был поверенным в делах США в Тегеране. С ним беседовала моя коллега Гульнас Исфандари. Что испытывал человек, исполняющий обязанности посла, когда его посольство захватили студенты?
Первыми мыслями и чувствами были шок, гнев, удивление. Все нормальные человеческие чувства. Я надеялся, что этого не произойдет. Мы подозревали, что нечто подобное может случиться, как случилось в феврале 79 года в ходе революции. Но мы надеялись и молились, что этого не повторится. Повторилось. И на намного более длительный срок, на 444 дня, вместо нескольких часов в феврале 79-го.
После того краткого захвата посольства 14 февраля 79-го года персонал американского представительства был урезан с 1400 до 70 человек, которых потом и взяли в заложники вторично. Как относились к заложникам все эти 444 дня?
Нас просто не выпускали. Вот и все. Ко всем моим коллегам, ко всем 53-м, применялись разные формы жестокого обращения. Кому-то относились лучше, кому-то хуже. Большинство из моих коллег, включая и меня самого, держали в одиночестве, а это ужасное физическое надругательство над правами человека. А в остальном отношение было различным. Но оно никогда не было хорошим в том смысле, что мы были лишены нашего основного права – права на свободу. И это было самым главным. Это прекрасное слово «свобода».
Как повлияли эти 444 дня на дальнейшую судьбу? Как они изменили человека?
Конечно, в тот момент это полностью изменило мою жизнь. А в долгосрочной перспективе это лишь укрепило мою приверженность моей стране, дипломатии, семье, коллегам, которых держали в заложниках вместе со мной. Такого рода жизненный опыт был в то время редкостью. Да и вообще опыт пребывания в заложниках всегда уникален. Но глубоко в душе я до сих пор сожалею, что Иран отказался от своей же собственной традиции гостеприимства к иностранцам. А в то время я испытывал еще и гнев. Сейчас уже этого чувства у меня нет.
Многие из тех, кто 30 лет назад захватил заложников, сами попали под давление режима, поменяли свои взгляды, стали критиками властей. Один из них, Махсен Мирдамади, сейчас находится в тюрьме и, говорят, в таких же условиях, в которых держали вас, включая одиночную камеру.
Не хочется говорить, что они этого заслуживают, но в какой-то степени это именно так. Если сейчас они раскаиваются, я могу это только приветствовать. И я могу только добавить, что держать людей в тюрьме за их политические взгляды неправильно в любом случае, и этому надо положить конец, и те, кто сейчас находится в заключении, должны быть освобождены. Не говоря уже об американских гражданах, которые по-прежнему находятся в заключении в Иране. Это трое путешественников, простые люди, которые ехали вблизи от границы. Их уже много месяцев держат в заключении. И я только спрашиваю, почему? Что Иран получает от того, что держит этих людей в заключении? И что Иран получает сегодня от того, что держит в заключении людей, которые боролись за революцию в 79-м году? Это неправильно с юридической, политической, культурной, исторической и моральной точек зрения. Это надругательство над собственной иранской традицией прав человека и гостеприимства.
С поверенным в делах посольства США в Тегеране в 79 году бывшим американским заложником Брюсом Лейганом беседовала моя коллега Гульнас Исфандари. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе из заключения в Швеции досрочно была освобождена бывший президент Республики боснийских сербов Билена Плавшич. Она была приговорена Международным трибуналом в Гааге к 11 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные сербами в Боснии в 90-х годах. Международный суд принял решение о досрочном освобождении 79-летней Плавшич, учитывая примерное поведение, преклонный возраст и плохое состояние здоровья заключенной, которая уже отбыла 2/3 срока заключения. Это решение суда подтвердило затем правительство Швеции, где она отбывала срок. В 2001 году Плавшич сдалась добровольно. Через 2 года до начала судебного процесса она признала свою вину за роль в боснийской войне и принесла извинения жертвам, первая из всех обвиняемых в Гааге политиков. На самом деле она признала вину по одному пункту обвинений в совершении преступления против человечности, а именно за преследование и этнические чистки мусульман и хорватов в Боснии. Так Плавшич достигла договоренности с трибуналом, и с нее были сняты обвинения в совершении геноцида и других тяжких военных преступлений.
Я беру на себя ответственность за свое участие в этом.
Политическая карьера Плавшич была противоречивой. В начале войны она, видный ученый, профессор-биолог Сараевского университета, вошла в состав коллективного руководства боснийских сербов и выступала с крайне националистических позиций. Плавшич известна своими российскими заявлениями, например, о том, что боснийские мусульмане на самом деле генетический мусор сербов и хорватов, от которых они произошли. Многие сербы ужасались ее словам о том, что не страшно, если в войне погибнет и половина из 6 миллионов сербов, зато остальные будут жить на свободе. Со временем она, получившая прозвище «сербской железной леди», изменила свою неуступчивую позицию и начала выступать против своих соратников в сербском руководстве, в том числе лидера Республики Сербской Радована Караджича, обвиняя их в том, что они использовали войну для личного обогащения. Критика военной политики Слободана Милошевича оказалась неприемлемой для мужского руководства республикой. Ее отстранили от государственных дел и оставили ей исключительно гуманитарные вопросы. После войны Плавшич была избрана президентом Республики Сербской и активно сотрудничала с международным сообществом, прилагая немалые усилия, чтобы построить нормальную жизнь в Боснии. Сдалась она добровольно. Из 160 обвиняемых в Гааге она единственная женщина. О ее возвращении в сербскую столицу рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Биљана Плавшич прибыла в Белград специальным самолетом правительства боснийских сербов и прямо с трапа самолета отправила свою квартиру в центре столицы Сербии. Многочисленным журналистам, ожидавшим ее на улице, она со смущенной улыбкой и со слезами на глазах заявила лишь, что счастлива быть на свободе, а вопрос общения с прессой будет решать позднее. В телефонном разговоре Биљана Плавшич обещала дать интервью нашему радио, когда отдохнет. На вопрос, как она себя чувствует, ответила.
Ну что я могу сказать? Плохо там было, чтобы я могла себя чувствовать хорошо. Все это оставило последствия, но надеюсь, что со временем плохое чуть забудется.
Приезд Биљаны Плавшич в Белград вызвал огорчение части сербской общественности. Дескать, почему она не вернулась в свою родную Боснию? С какой стати ее в аэропорту в столице Сербии встречал премьер-министр Республики боснийских сербов Милорад Додик, да еще и возил ее на своей правительственной автомашине по Белграду? Почему прибытие военной преступницы Плавшич выглядело как приезд какой-то эстрадной звезды с музыкой и толпой поклонников на улице? Премьер-министр Республики Сербской Милорад Додик объяснил свои действия так.
Моим моральным обязательством было быть рядом при возвращении женщины, да еще в таком возрасте, которая выдержала приговор, несмотря на то, что считала, что срок наказания несправедлив. Я уверен, что вообще было несправедливо наказывать ее. Правда, она признала свою вину, однако нужно понять ее мотивы. Она призналась и в том, о чем представления не имела, и только для того, чтобы не проходить через унизительный судебный процесс.
После войны бывший президент боснийских сербов Биљана Плавшич воспользовалась соответствующим законом и взяла гражданство Сербии. Она поменяла свою квартиру в столице Боснии и Сараева на небольшую квартиру в Белграде, в доме рядом с семьей брата. Понятно, что возвращаться в Сараево она не может, там много жертв ее политики, которые сейчас крайне возмущены освобождением Плавшич. Профессор истории Никола Самарджич был одним из немногих в кругах демократически настроенных белградских интеллектуалов, кто выступал за ее досрочное освобождение из тюрьмы. Однако теперь Самарджич считает, что гуманный жест Гаагского трибунала и шведских властей возымел совсем противоположный эффект.
В начале 1994 года Плавшич помогла мне спасти приятеля моего отца, которого хотели расстрелять в бане Луки. Он был одним из последних, оставшихся в городе под сербской властью, боснийских мусульманских интеллектуалов. Белиана Плавшич выказала особую гуманность и большое политическое чутье. В те времена пойти на такой шаг было очень непросто. Потом я ее несколько раз навещал в бане Луки, когда она, попавшая в немилость режима Милошевича, практически жила под домашним арестом. И я никогда не слышал от нее заявления о плохой генетике мусульман-боснийцев, об их коллективном самосознании, дескать, склонном к измене. Плавшич действительно противоречивая личность. До недавнего времени я считал, что ее досрочное освобождение было бы жестом, который благоприятствовал бы примирению и предотвращению политических преступлений. Однако теперь оказалось, что ее триумфальное возвращение лишило все это смысла. Более того, возвращение прямо в Белград в сопровождении авторитарного лидера боснийских сербов Додика. Такой приезд Белианы Плавшич вызвал совсем противоположный эффект. Глубокое разочарование всех жертв ее политики в Федерации Боснии и Герцеговины.
Вы сказали «триумфальное возвращение»?
Это возвращение выглядело триумфально из-за огромного внимания средств массовой информации и из-за ошибочной интерпретации среди сербов решения шведского суда. Суд решил отпустить Белиану Плавшич после того, как она провела в заключении 2/3 срока. Судьи также учли тот факт, что она женщина преклонного возраста, которая в один момент, но лишь в один момент, нашла силы признать свою вину. А Плавшич и Додик гуманно суда в час ее возвращения в Белград превратили в демонстрацию своего политического триумфа.
Наш следующий собеседник – белградский журналист независимого радио Б-92 Драган Илич. Как вам выглядело возвращение на свободу Биляны Плавшич?
Сама сцена возвращения мне не казалась триумфальной. Кажется лишь, что Милорад Додик пытался придать ситуации значимость исторического события. Я увидел возвращение из тюрьмы простой и состарившейся женщины. Она теперь 80-летняя бабушка, и тяжело поверить, что она когда-то влияла на судьбы тысяч и десятков тысяч людей. Но Плавшич взяла на себя вину, понесла ее на своих плечах. И видно было, как она с этой тяжестью боролась и в суде, и потом в заключении. Белиана Плавшич отбыла свое, и она выглядит как любой человек, кто возвращается из места наказания. Я в этом не увидел никакого спектакля. Нужно ли теперь ее жалеть? Вот что с нашей Белианой сделали в Гааге. Конечно, нет. Она получила наказание за тяжкие уголовные преступления, которые совершила. Было ли наказание соответствующим? Было ли справедливым? Не мне судить. Я задаюсь другим вопросом. Является ли единственным единственной переменой в Беляне Плавшич то, что во время судебного процесса у нее на шее был серебряный крестик, а теперь крест деревянный. Влияет ли на осужденных Гаагский трибунал? Заставляет ли их думать о совершенном? Может быть, мы это узнаем на примере Беляны Плавшич.
Любопытно, что власти Сербии как будто не заметили прибытие Плавшич в Белград. Официальные лица отказались комментировать ее освобождение. Министр Расим Ljajić, возглавляющий правительственный комитет по сотрудничеству Сербии с Гаагским трибуналом, объяснил это тем, что для страны негоже контактировать с Плавшич. Мол, международное сообщество могло бы это истолковать как поддержку военных преступников.
Приезд Белианы Плавшич в Белград, если исключить его сенсационность, которой в Сербии всегда сопровождается все, связанное с Гаагским трибуналом, поднял вопрос отношения нашего общества к людям, которые теперь уже начинают возвращаться после отбытия срока наказания. Беляна Плавшич первая, и поэтому она заставила нас снова размышлять о войне в Боснии, о роли в нем сербского руководства. Отношение к Плавшич разное. Кто-то ее считает мученицей и героиней, а есть группа людей, которые считают, что она предательница. По их мнению, она в Гааге вела себя не так, как должны себя вести по отношению к Гаагскому трибуналу настоящие сербы. Разоблачать его, как Шешель, пропагандировать истину о сербах, как Милошевич, либо бойкотировать его, как Караджич. Плавшич взяла на себя вину, молча выдержала наказание, тем самым навлекла на себя гнев части сербской общественности. А другая часть, так называемая «другая Сербия», демократическая, никак не может забыть заявление Беляна Беляна Плавшич времен войны. Так что, несмотря на приговор суда, отношение к Беляне Плавшич сдобрено личными, индивидуальными оценками.
В кафе напротив здания, в котором живет Беляна Плавшич, постоянно сторожат журналисты. Но до сих пор им удалось ее увидеть лишь с тряпочкой в руках, когда она протирала окна квартиры. На интервью она до сих пор не соглашалась. Зато пресса расспрашивает соседей Плавшич, согласны ли они, что рядом с ними живет военная преступница.
Придет момент, когда рано или поздно мы должны будем продолжать жить вместе с людьми, осужденными за военные преступления. Придет также момент, когда Гаагский суд прекратит свое существование. Все обвиняемые будут арестованы и осуждены. Потом они вернутся домой, и мы должны будем с ними жить как с соседями в Белграде и в других местах Сербии. Поэтому случай Беляны Плавшич, про которую все думали, что она не доживет до конца срока, а она дожила, это олицетворение наших будущих отношений с такими людьми. Тяжесть их вины под вопрос не ставится. Вопросы вызывают наше отношение к ним, наше отношение к войне, к жертвам войны, к нашей собственной вине. Определит ли это отношение наше угрызение совести? Будет ли любому гражданину оставлена возможность бросить Беляне на улице в лицо предательница, преступница? Может быть, Плавшич будет молчать до конца своей жизни, а может быть, нам удастся от нее услышать о том, какие выводы она извлекла из своей жизни. Я, например, считаю, что было бы логичным, если бы на государственном телевидении Сербии появилось часовое интервью с Беляной Плавшич, в котором бы она сказала, должны ли были сербы сдаваться Гаагскому трибуналу, как она сама теперь относится к международному суду, виноваты ли сербы за войну, переживает ли она действительно свою вину. Из этого мы, общество, могли бы извлечь выводы. Я бы очень этого хотел, но не уверен, что это возможно.
Мы беседовали с белградским журналистом Драганом Иличем. Первую неделю на свободе Беляна Плавшич провела, общаясь лишь с семьей и самыми близкими друзьями. Ее родственники сказали мне, что политикой заниматься она не собирается. Хочет провести остаток жизни в покое и тишине.
О возвращении Беляны Плавшич в Белград рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что убийство совершили бывшие члены организации «Русское национальное единство». Утверждается, что задержаны двое подозреваемых. Официального подтверждения этих сведений нет. В России в среду отмечали День народного единства. В ряде городов прошли акции националистических организаций. В Петербурге произошли стычки националистов с представителями антифашистских организаций. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с Владимиром Бабориным, главным редактором Московского бюро «Радио Свобода», который скончался 1 ноября в возрасте 47 лет. 4 человека погибли и свыше 10 получили ранения в катастрофе пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Как сообщает агентство, междугородний автобус потерял управление и вылетел в кювет, предположительно из-за лопнувшего колеса. Израильские военные задержали в Средиземном море транспортное судно с нелегальным грузом оружия. Сообщается, что на борту находились ракеты и другое вооружение, которое Иран планировал доставить боевикам шиитской группировки «Хезболлах» в Ливане. 23 американских секретных агента заочно приговорены в Италии к заключению по обвинению в похищении мусульманского клирика. Это первый судебный процесс, связанный с программой ЦРУ по тайной переправке подозреваемых в терроризме через границы. Эта программа вызвала критику во многих странах. В Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших в несанкционированных выступлениях. Полиция применила слезоточивый газ, сообщается о столкновениях. Соединенные Штаты призвали президента Афганистана Хамида Карзая искоренить коррупцию.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Бейми мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Как меняет отношение к религии плачевное состояние экономики и как религия может повлиять на формирование ценностей. И наука. Генетическая природа алкоголизма. В России и в западной левой среде принято говорить, что нынешний экономический кризис – это кризис ценностей. Социалисты и коммунисты иногда даже договариваются до того, что это кризис капиталистической, алчной и эгоистической модели. Но поскольку кризис пошел на убыль, экономика начала расти, то таких голосов становится все меньше. Но если это все-таки кризис ценностей, то какую роль выхода из него может предложить тот институт общества, который заботится о ценностях в первую очередь, то есть церковь? В беседе участвуют российский религиовед Юрий Табак и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Основной тезис главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла – это противопоставление Святой Руси разлагающемуся Западу. В социальной концепции РПЦ есть место пониманию или попытке обозначения такого явления, как православное предпринимательство, где должны присутствовать не только экономические стимулы, но и моральные нормы. И здесь как-то вспоминается роль протестантской этики в развитии капитализма. Учитывая, что роль Русской Православной Церкви с приходом патриарха Кирилла возросла, мой первый вопрос экспертам. Способна ли сегодня Русская Православная Церковь сыграть позитивную роль в преодолении кризиса ценностей в современной России? Пожалуйста, Юрий Михайлович.
В определенном смысле некоторый конструктив я вижу, состоящий хотя бы в том, что поднимается вопрос о кризисе. Дело в том, что на протяжении многих лет, особенно, вот, естественно, в период советской власти, церковь как бы она шла в параллельно с событиями в стране и в мире, то есть просто не обращалась внимания на реальные социальные, экономические проблемы, которые бытуют в обществе. Сейчас эти вопросы поднимаются. Церковь пытается участвовать в процессах, очень важных процессах социальной и нашей страны, и мира. Но вместе с тем, мне кажется, что в данном случае и в связи вот с конкретными заявлениями патриарха, особенно теми, что он сделал на Украине, вот эта конструктивная составляющая, она уступает место риторике, которая, мне кажется, неконструктивной и, более того, мне кажется, вредной. Но вообще странно слышать прежде всего о том, что на Западе духовный кризис. Не в том смысле, что его нет, а в том смысле, что мы, россияне, говорим о духовном кризисе на Западе. Русская православная церковь говорит о духовном кризисе на Западе. Это было бы уместно, такое заявление, в том случае, если бы в России все было чудесно. Ну, конечно, на Западе идет мощнейший процесс секуляризации, но вряд ли из нашей российской глубинки стоит смотреть на этот процесс высоко. Можно подумать, что у нас в России покорены духовные высоты. Вообще говоря, у нас в церковь на Пасху приходит меньше 4% населения. Кругом повальная пьянка. Грязь, коррупция. Каждый день убивают людей другой расы, другого вероисповедания. Нетерпимость процветает, люди озлоблены. Знаете, один западный деятель высказался: будь мы так религиозны, как утверждает статистика, нам не нужно было бы столько полиции. И вот к нам эта фраза относится в гораздо большей степени. И, собственно, мы при этом собираемся учить Запад и предлагать ему уникальный цивилизационный проект, как выразился патриарх. При этом он ссылается на период атеизма в позитивном плане. Дескать, мы прошли через тяжелый опыт, а Запад, бедняга, не прошел. Но вообще говоря, советская власть и стала в большой степени результатом одичания и бездействия церкви. Лучше бы такого опыта не было.
Спасибо, Юрий Михайлович. Андрей, я хотел бы расширить вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот Болгария тоже по большинству населения православная страна. Вообще в целом ощущается ли роль церкви в выходе вот из этого кризиса ценностной парадигмы в Болгарии, в Европе? Пожалуйста.
Это очень грустный разговор, потому что, если говорить не о христианских церквях вообще, а о православной церкви в частности, нужно сказать, что с социологической точки зрения более чем очевидно, что это самая нереформированная церковь в мире, что тут реформа отстала не на столетие, а на тысячелетие, что эта церковь совершенно не в состоянии взять на себя роль в новом обществе. Конечно, претензии есть. И в России, и в Болгарии, и в Сербии, и в Румынии. православных странах, но она до такой степени стара по своей концепции, по своему пониманию мира, что практически не может сыграть нигде никакую, кроме как демонстративную роль. Она играет некоторую роль легитимации каких-то властей. Это не имеет особого значения, имеет, как в прежние времена говорили, международное значение. Это по линии, был такой анекдот у нас, я не знаю, в России, был ли, да здравствует международные отношения. Вот это и есть, эта формула. Да, мы будем легитимны через нашу церковь. Это абсурд. Дело в том, что православная церковь в принципе отводит почти к нулю свою социальную роль. И пытается играть роль только посредник между человеком и потусторонним, то есть и Богом. Это, наверное, в какие-то времена было важно, а сейчас это просто безнадежно. Так что никакой роли она в выходе из кризиса не сыграет, не может сыграть по дефиниции. И кризис только подчеркнул, насколько православие нуждается в реальной реформе. То есть должно наверстать, я опять подчеркнул, даже не столетие. К сожалению, я очень, может, крайне вижу вещи, но ничего больше сказать не могу по этому поводу.
Ну что ж, Андрей, история и компаративистский анализ с точки зрения сравнения эффективности различных стран, где преобладают те или иные религии, к сожалению, за вас, потому что даже есть такой термин «православное проклятие». Все православные страны, если брать в среднем, то они гораздо более отсталы, чем страны католические и тем более с протестантской религией. Понятно, что и идея симфонии в отношении с властью, и идея соборности как противодействие отдельной автономной личности – это все действительно серьезная гиря на ногах прогресса. Но, тем не менее, у меня вопрос к Юрию Михайловичу Табаку. Скажите, пожалуйста, ну, все-таки так ли уж невозможно, ну, если не реформа, то какая-то модернизация Русской Православной Церкви, потому что вот здесь я не очень согласен с Андреем насчет тысячелетия и отсталости. Католическая церковь всего несколько десятилетий, особенно при предпоследнем покойном главе католической церкви, при папе римском Кароле Войтыле, избавилась от очень многих похожих на православие проблем и пороков. Вот возможна ли модернизация Русской Православной Церкви? Застанем ли мы ее?
Ну, вы знаете, тут есть несколько аспектов проблемы. Один аспект проблемы – это тот, о котором говорил господин Грачев, с которым я полностью согласен. Я бы только добавил еще, что мешают практические сложности, те, которые существуют на настоящий момент в связи вот с положением Русской Православной Церкви, и которые мало делают для того, чтобы исправить. Это крайне низкий уровень образования духовенства. Это сервильность церкви по отношению к государству, которая продолжается еще со времен советской власти. В общем, церковь, как и при советской власти, только подакивает обычно власть имущим и в социальных, и в политических вопросах. В результате остается надеяться на административный ресурс, это вот то, что и происходит, это попытки ввода уроков ОПК в обязательном порядке в школе, да, основ православной культуры, требования собственной земель, которые можно было бы потом в аренду сдавать и так далее. И никакого духовного потенциала в таком подходе не наблюдается. И все эти разговоры, с моей точки зрения, это скорее попытка вписаться в европейские структуры и как бы пристроиться к финансовым потокам. Дескать, мы вам цивилизационный проект, а вы нам звонкую монету. Но есть еще один аспект проблемы, который гораздо более сложен, с моей точки зрения, и серьезен. И в конечном итоге он не решаем по ряду обстоятельств. Это самоидентификация Русской Православной Церкви. Дело в том, что вот господин Грачев отметил, что это одна из законсервировавшихся церквей, которая на протяжении тысячелетий не менялась. Она не менялась не только потому, что она этого не хотела, но и потому, что она в основу своего бытия ставит эту неизменность. Скажем, Русская Православная Церковь идентифицирует себя по отношению к католичеству как именно неизменяемая церковь с точки зрения догматических законов, с точки зрения отношения в известной степени к социальным проблемам. Да, то есть сама догматическая структура, вероучительная структура Русской Православной Церкви, она опирается на священное предание там, первых 8 веков нашей эры, и она утверждает, что это не может изменяться, то есть древность является собственно, тем субстратом, который и составляет основу Русской Православной Церкви. Поэтому, изменяясь, она бы несколько нарушала свое собственное определение. И эти вопросы нужно рассматривать. Дело в том, что Русская Православная Церковь не изменила, скажем, своего отношения к основе своего предания, к возлазанию святых отцов, в отношении к другим религиям, к еретикам, там, к тем же иудеям. И на этой базе древнего предания очень строит сложно новую политику, которая основана на совершенно иных принципах, на ином понимании прав человека. И это очень сложно. И, к сожалению, риторика патриарха, она воспроизводит все те мифы и иллюзии, которые были характерны для религиозного сознания в России. И эти мифы, опять же, вот не безобидно. То есть мы знаем, что тот самый народ, который называли богоносцем, и для которого, по словам патриарха, главным идеалом жизни была святость, в одночасье в 17 году стал жечь церкви и воровать бороды священникам. И это произошло именно в силу самовнушения о некоем золотом веке, о Святой Руси. Хотя надо было больше, наверное, прислушиваться к словам Николая Лескова о том, что христианство на Руси еще не проповедано. И вот все эти обстоятельства, и объективные обстоятельства, и субъективные обстоятельства, они вряд ли позволяют говорить на настоящий момент, что возможны какие-либо перспективы реформирования.
Спасибо. У меня вопрос к Андрею Райчеву. Скажите, пожалуйста, Андрей, учитывая все, что сказали вы в отношении роли православия, и то, что в значительной степени подтвердил Юрий Табак, скажите, все-таки, с вашей точки зрения, на сегодняшний момент, что в большей степени будет способствовать действительно реальной смене ценностной парадигмы? Дальнейшая секуляризация общества, то есть дальнейшее нарастание атеизма, потому что как Россия, так и Болгария, хотя и числятся в православных странах, в значительной степени атеистические страны, или, по крайней мере, страны стихийного агностицизма. Так вот, все-таки дальнейшая секуляризация или все-таки приход людей в церковь и за счет этого ее реформирования? Как вы видите, действительно более эффективный с точки зрения пользы общественной развития событий?
Религия, конечно, нужна. В смысле, что люди пытаются во что-то верить. Но институция, которая соответствует этому, совершенно безнадежно отстала от ситуации. Понимаете, чуть ли не доходит до того, что нормальный человек ищет какую-то духовную опору чуть ли не в диетах, понимаете, в астрологии. Человеку нужно что-то иметь, что не является от мира сего. Но никаким образом. Я не могу себе представить, что вот это состоящееся вот сейчас, как она состоялась, государственная православная церковь, потому что она везде государственная, не только в России, но абсолютно везде, может принять на себя такую задачу. Это на данный момент, конечно, немыслимо.
С российским религиоведом Юрием Табаком и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунь. Сегодня в научной рубрике программы мы завершаем рассказ о генетической природе алкоголизма. Как мы уже говорили, есть гены, регулирующие химические процессы усвоения алкоголя, и есть несколько генов, ответственных за поведение человека и его психологическую зависимость от алкоголя. Но означает ли это, что у ребенка с такими генами плохая и неисправимая наследственность? С научным сотрудником Института общей генетики Светланой Баринской беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Светлана, скажите, пожалуйста, какие гены повышают риск заболевания алкоголизмом?
Вот раньше, когда находили какой-то новый вариант гена, связанный с алкоголизмом, сразу говорили, вот этот вариант – это рисковый, какой-то вариант оказывался плохим, а другой – хорошим, потому что этот плохой вариант чаще встречается у алкоголиков. А сейчас изменилась по мере накопления данных интерпретация полученных результатов. Оказывается, что гены, связанные с поведением, имеют не просто плохие варианты, хорошие варианты, а некоторые варианты более податливы влиянию среды. И теперь говорят, что это не плохие гены, или говорят, что это гены пластичности, гены больше гибкости поведения. Если среда плохая, какие-то тяжелые условия воспитания, то результат получается у носителя этих генов хуже, чем у носителей других вариантов, которые раньше считались хорошими. Зато в благоприятных условиях носители этих предполагаемых плохих генов получают результаты более высокие.
То есть они...
Они не всегда плохие, генов... они плохие в плохих условиях.
Это именно про алкоголизм или это какая-то общая...
Да, вот это вот термин пластичные гены, вот они относятся именно к алкоголизму.
В том числе к алкоголизму. А в частности, такие результаты получены для генов рецептора дофамина, который явно вовлечен в формирование алкоголизма, да, в развитие зависимости.
Да, говорили, что есть варианты этого гена, которые обеспечивают предрасположенность к алкоголизму. Вот сейчас это что, не
подтверждается? Обеспечивает предрасположенность к алкоголизму, но сначала брали алкоголиков и неалкоголиков и смотрели, отличаются они генетически или нет. Нашли, отличаются по рецептору дофамина. И даже давали такую рекламу у нас в стране, да, посмотрим один ген, это рецептор дофамина, ДРД2 ген, и скажем, будет ваш ребенок алкоголиком или нет. По одному гену, конечно, этого нельзя сказать. И по пяти генам, может быть, нельзя сказать. Но считалось, что вот этот вариант, который чаще встречается у алкоголиков, это плохой, раз он у них чаще встречается. Потом схема исследования усложнилась. Стали смотреть не просто различия по генам, а стали еще и опрашивать, какими были условия воспитания, благоприятные, неблагоприятные. И оказалось, что носители разных вариантов генов в благоприятных и неблагоприятных условиях по-разному развиваются. И вот те гены, которые раньше считали плохими, в том числе для рецептора дофамина, ген моноаминоксидазы, очень известный в исследованиях агрессивного поведения, также носящий вклад в развитие зависимости различных, тоже оказалось, что результат зависит от того, в каких условиях рос ребенок, сколько было травмирующих событий, благоприятные условия в детстве или плохие, когда там над ребенком издевались. То есть было выделено три группы в исследовании, там, скажем, генов транспортера серотонина, тех, у которых там высокий уровень стресса, средний или неопределенный и низкий уровень. Были группы, где дети в неблагоприятных условиях воспитывались, благоприятных и неизвестно, например. Оказалось, что те варианты генов, которые в неблагоприятных условиях дают плохой результат, благоприятных дают более высокий, чем общая группа.
То есть речь идет о пластичности, которая может иметь совершенно противоположный эффект. Ну, вот если говорить о практической стороне дела, вот родители берут на усыновление ребенка. Скажем, в таких случаях возможно, да, что они захотят получить некоторую информацию. Допустим, они знают, что у ребенка родители были алкоголики. Но означает ли это, что они берут ребенка с плохой наследственностью? Вполне возможно, что они берут ребенка не с плохой, а с пластичной наследственностью, и наоборот, из этого ребенка может получиться чудесный человек во всех отношениях.
Может быть, хотя у усыновленных детей риск развития алкоголизма ближе к тому, который был у биологических родителей.
Почему?
Так как они живут в одной культуре, да, они реагируют на какие-то культурные установки, те же, которые сделали алкоголиками их родители, да? И они тоже могут стать алкоголиками. Но в благоприятных условиях риск развития алкоголизма будет снижен. Моя мысль заключается в том, что гены не предопределяют развитие алкоголизма.
Ну, я поэтому и говорю, что ведь очень часто аргументом против усыновления хорошая, допустим, пара бездетная, очень часто им говорят в ответ, ну, вы подумайте, у него родители алкоголики, вы ничего не сможете с ним сделать. Получается, что на самом деле сможете, и очень много что сможете.
Наверное, вывод должен быть оптимистичным. Можно сделать, можно. Иначе у нас надо было бы как бы списать в утиль чуть ли не четверть мужского населения, да? Потому что они пьют, и ничего мы не можем с этим сделать. Можем, но у такого ребенка может быть повышенная чувствительность к условиям среды и к негативным воздействиям. Есть еще очень интересные данные о том, как гены могут влиять на поведение и развитие зависимости. Они касаются, опять же, рецептора дофамина, того самого гена ДРД2, который наиболее известен как связанный с алкоголизмом. Исследовали то, как носители разных вариантов этого гена обучаются. И оказалось, что у людей, имеющих тот вариант гена, который связан с алкоголизмом, ниже уровень запоминания негативного опыта. То есть на позитивные подкрепления они реагируют так же, как и другая группа, а на негативные они не реагируют, они не запоминают наказания.
То есть не учатся на ошибках.
Не учатся на ошибках. То есть они могут много раз наступить на грабли, и потом опять на них наступить. Если эти результаты подтвердятся, то они будут очень важны для педагогики. Таких детей надо воспитывать на положительных эмоциях, а негативные ситуации они их просто не запоминают.
То есть их нужно все время поощрять. И вот здесь поощрение должно быть главным методом воспитания.
Да, больше пряников и меньше к замкнута.
Сейчас развиваются средства генной терапии. У мышей, у крыс уже научились вмешиваться в работу мозга на таком уровне, что можно там повысить активность тех или иных генов. Генная терапия алкоголизма возможна, в принципе, у человека?
В каком-то будущем будет возможна генная терапия всего, что угодно. Недаром Фрэнсис Коллинз, глава американского геномного проекта, несколько лет назад обещал, что через 40 лет многие очень лекарства будут основаны на генетической информации и будут вводить тогда те вещества, которые будут изменять работу генов, но не будут такими химическими соединениями, дающие побочный эффект. Это очень приятная перспектива для генетиков, что наша работа принесет такую пользу человечеству. Но нужно ли для этого ждать, когда разработают вот эти генные продукты и начнут гены продавать в аптеках как аспирин? Работу генов можно менять и без лекарств уже сейчас. В последние годы появилось несколько исследований, пока очень небольших масштабов, требующих подтверждения о том, что психотерапия меняет работу генов. Вообще-то проще пойти к психологу или психотерапевту, чем ждать, когда гены продадут в аптеке. Но почему-то у нас это не очень модно, да, и наоборот, даже считается постыдным ходить к психологу, ну, наверное, псих, раз пошел на консультацию, должен сам справляться со своими мозгами. Но на самом деле такой сложной проблеме, как алкоголизм, многослойной, должны объединяться усилия специалистов разных направлений, и генетиков, и психологов, и медиков.
На ваш взгляд, какие бы необходимо нужно было бы провести в России генетические исследования, чтобы как-то грамотно скорректировать политику в отношении алкоголя и борьбы с алкоголем?
Что могут сделать генетики? Могут выявить, какие процессы нарушены, могут оценить какие-то условия, ведущие к нарушению этих процессов, и понять, как, например, стресс в раннем детстве влияет на формирование личности на генетическом уровне, потому что разные варианты генов позволяют либо успешно преодолеть стресс, справиться с ним, либо позволяют стрессу разрушить что-то.
Скажите, а вот что-нибудь удалось выяснить по поводу географического распределения вот этих генетических вариантов, которые влияют на работу мозга, формирование зависимости, алкоголизм, в том числе вот вы рассказали про гены альдегид-дегидрогеназы, которые там определенные варианты в Китае и на Ближнем Востоке вот препятствуют развитию алкоголизма. А те гены, которые вот влияют на мозг, вот все эти дофаминовые вещи, они имеют какие-то особенности вот географического распространения?
Да, они имеют очень интересные особенности. В том, что касается генов метаболизма алкоголя, то есть алкоголь-дегидрогеназа, альдегид-дегидрогеназа, сейчас известно распределение этих вариантов во всем мире, и в этом году как раз мы опубликовали две статьи об этих генах, о том, каковы частоты их вариантов в населении России. Раньше по России таких данных не было. А вот по генам, участвующим в регуляции поведения, данных таких гораздо меньше. Есть данные для одного из рецепторов дофамина, ДРД4. Этот ген еще называют геном авантюризма. Носители одного из вариантов более склонны к стремлению получить новые впечатления. Признак называется стремление к новизне. То есть это как раз тот случай, когда рецептор дофамина довольно бестолковый, если можно так сказать, и этим людям нужно много впечатлений, чтобы он наконец отреагировал. Один этот ген носит небольшой вклад. То есть это как раз вот вариант гена с малыми эффектами. От 2 до 5% этот ген носит вклад в стремление к новизне. И этот признак тоже наполовину зависит от наследственности, а наполовину формируется средой. Население разных географических регионов очень сильно отличается по частоте этого авантюрного варианта гена. Например, в Европе самая высокая частота – 26% у ирландцев.
Ирландцы больше всех склонны к авантюризму?
Не могу до этого сказать, потому что у них это может проявляться по-другому. Непосредственно на ирландцах проявление этого гена не исследовали. Его исследовали сначала в разных группах евреев в Израиле, и как раз там обнаружилась ассоциация со стремлением к новизне, а потом исследовали в разных группах преимущественно европейцев, финнов, немцев. Были получены, как всегда, при исследовании генов, связанных с поведением, противоречивые данные. Но, тем не менее, этот ген, как бы вот за ним зафиксировано такое название, как там, ген авантюризма в популярной литературе. Самая низкая частота этого авантюрного варианта у китайцев и японцев. Там не больше 2%. А вот у американских индейцев на севере около 40% в Северной Америке, а в Южной Америке более 70%. Очень много исследований говорит о связи этого гена с таким заболеванием, которое называется синдром гиперактивности с нарушением внимания у детей.
То есть это ребенок ищет новых ощущений?
Видимо, да. Ну, трудно представить, что, скажем, у американских индейцев все дети должны быть гиперактивными из-за того, что у них такая высокая частота этого гена. Тем не менее, есть четкое географическое распределение. И так как самая высокая частота авантюрного варианта гена находится в самых удаленных точках миграционного пути при расселении человечества, то возникло предположение, что этот ген дал вклад в то, кто будет отселяться. Если группа увеличилась в численности, и кому-то надо уйти на новое место, то уйдут как бы люди не совсем случайные.
А те, которые склонны к приключениям.
Да, те, которые искать больше склонны к приключениям. Вот так вот, может быть, и постепенно накопился этот вариант гена. Но есть и другие гипотезы, в том числе о том, что, может быть, это распределение случайное.
А что показали ваши исследования по распределению этих генов в России? Что-нибудь интересное вы нашли?
Мы исследовали частоту вариантов этого гена у нескольких российских этнических группах, и частоты совершенно типичны для европейцев. Никаких особенностей мы не выявили.
Можно сказать, что население России есть какое-то генетическое оправдание высокого уровня потребления алкоголя?
По генам, связанным с потреблением алкоголя, русские от европейцев не отличаются. Раньше и до сих пор даже можно встретить в литературе, что у чукчи есть какой-то там специальный ген, который заставляет их пить. Вот эти варианты, контролирующие метаболизм алкоголя, были найдены сначала у китайцев и японцев, и даже решили, что это как бы признак монголоидной расы. А раз чукчи монголоиды, значит, у них должно быть все то же самое. Ничего подобного. Мы посмотрели, провели генетический анализ. Все то же самое, что и у русских по этим генам.
С научным сотрудником Института общей генетики Светланой Баринской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Демонстрируют ли Дни народного единства глубину пропасти между властью и обществом? Об этом говорим с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым и инициатором Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломинским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое правительство будет работать для блага всех афганцев. И я приглашаю всех, кто хочет работать.
Такого курса на модернизацию не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
Это первый официально подтвержденный в Беларуси случай смерти, вызванный вирусом гриппа H1.
Я не хочу бойкотировать процесс, но я не могу участвовать в чем-то, что неправильно с самого начала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.